сябровства краіны ў Радзе Еўропы.
Мой твердый намер протягивать выявлять активную позицию и готовность уступить в конструктивный диалог и сотрудничество. Але темпы этого процесса будут залежать от прогрессу, який Беларусь демонструет в сферах демократии и права человека. Скасование смертного покарания и вызволение политических зневоленных застается в верхней части списку наших чеканий. Але это не единая задача, которую Беларусь повинна выполнить. Першим яна атрымае право на сябровство ў Радзе Еўропы. Зразумела, што Беларусь знаходзіцца ў Еўропе і мае права належаць да гэтай арганізацыі, і мы павінны прыкласці ўсе намаганні, каб убачыць, што ў адзін цудоўны дзень гэта адбылося.
Заявіў сёння ў Страсбуры Тубьёр Ягланд, генеральны сакратар Рады Еўропы. Я нагадаю, што ў Беларусі застаюцца ў зняволенні 12 міжнародна прызнаных палітвязняў. Якія навіны ў іх жыцці? Павел Северынец сёння вярнуўся з трохдзённага адпачынку, які правёў у бацьку ў Віцебску ў спецкамендатуру ў вёсцы Куплін, а з Евгенам Васьковічам у Магілёўскай турме сустрэлася ягоная маці. Падрабязнасці у Олега Груздзіловіча.
22 студзеня Павел Северынец вярнуўся з адпачынку, які правёў у бацьку ў Віцебску, ў спецкамендатуру ў вёсцы Куплін і адразу пачаў працаваць. На дарогу туды і назад Павел Северынец патраціў 1,5 дні, яшчэ 1,5 дні на тое, каб пабыць дома. Каб меркаваць пра тое, як змянілася жыццё ў Беларусі за час ягонага зняволення, паводле Павла Северынца, часу было мала, але ўсё ж ён зрабіў некаторыя высновы.
Жыццё навогуле асяроджанае вакол гандлёвых цэнтраў, людзі нешта купляюць, абмяркоўваюць, дзе-то не нервуюцца, таму што ніхто не ўпэўнены ў заўтрашнім дні. Трохі адрозніваецца, канешне, ад больш спакойнай атмасферы, якая спецкамендатуры у нас на працы. Па крайней мере, на Менскім вакзале ў вочы кінулася.
Паводле Павла Северынца, зараз у Пружанскім раёне, дзе ён збывае хімію, шмат гаворыць пра прызначэнне Пятра Пракаповіча віцэ-прэм'ерам. Прычына ў тым, што гаспадарка, ў якой працуе Северынец, была падшэфнай гаспадаркай Нацыянальнага банку з часу, калі гэтую установу ўзначаліў Пётр Пракаповіч. Тут шмат грошай укладзена дзякуючы апецы асабіста Пракаповіча, які з гэтых мясцінаў родам, заўважае Павел Северынец. Ці зможа Пётр Пракаповіч правесці чаканую мадэрнізацыю ўсёй эканомікі краіны, а не толькі асобных падшэфных гаспадарак? Што думае пра гэта Павел Северынец?
І мадэрнізацыя будзе выглядаць у тым, што Пружанскі раён атрымае чарговай датацыі, тут штосьці пабудуецца, магчыма, это па ўмовах сённяшняга рэжыму не горшы варыянт, або не вывезлі это ўсё за мяжу, альбо не пераарыентавалі ў нейкі асабістыя кішэні. Хаця, канешне, тут гаворка не можа ісці пра мадэрнізацыю, бо мадэрнізацыя вымагае змены палітычнай сістэмы, карэннай змены эканомікі, которая планавай і кампаванне павінна ператварацца ў рынкавую. І безумоўна, Пракаповічу ці каму-небудзь іншаму сённяшняга ўраду это не пад сілу. Это максима. Зарабіць усяму грамадству, якое не прыдавлена, не прысвечанае дыктатам.
22 студзеня з палітычным актывістам Яўгенам Васьковічам у Магілёўскай турме сустрэлася ягоная маці. Сын выглядае схуднелым, але трымаецца. У яго зараз усё нармальна, ні на што не скардзіўся, паведаміла свабодзе рушання Васькович. Яўген Васькович асуджаны на 7 гадоў зняволення за напад на будынак бабруйскага КДБ. У калёні палітвязень некалькі разоў трапляў у карцер, яго як парушальніка рэжыму перавялі ў Магілёўскую турму. Васіль Парфянкоў у зняволенні кінуў курыць. Пра гэта свабодзе паведаміла маці палітвязня Валентына Парфянкова.
Самае главнае курыць бросіў. От як осенню забалеў, так і бросіў курыць. Слава Богу. Дай Бог не закурил. А так больше ну что он написал, у него там новостей нету.
Васіль Парфянкоў адбывае 6 месяцаў арышту ў баранецкім арышным доме за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду. Гэты нагляд удзельніку плошчы Васілю Парфянкову прысудзілі пасля неаднаразовых затрыманняў на акцыях салідарнасці з палітвязнямі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
2 гады ў саюзе беларускай моладзі і 7 гадоў у ГУЛАГу. Гэткі лёс удзельніцы вольнай студыі Ірыны Волкавай, якая была сведкай кенгірскага паўстання вязняў.
Пусцілі танкі. Хто дзе на дварэ быў, падавілі, расстрэльвалі. Едзе танк, страляюць, б'юць, бяруць за ногі, кідаюць на запрэтную зону ў лагеры. Гэта што пабег хацеў зрабіць.
Польну студію почується у нашому ефірі пізніше, ну а зараз про більш історичне повстання. 150 років тому почалося повстання під керівництвом Кастуся Каліновського. Народи Білорусі, Литви, Польщі узнялися супроць російського утиску. Повстання довжилося до 1864 року і було задушене. У Польщі ганаровий патронат над урочистостями, зв'язаними зі святкуванням юбілею, узяв на себе президент Браніслав Комаровський. У різних імпрезах так само будуть брати удел представники інших вищих державних органів. У Білорусі на офіційному рівні гэтая подія не означається. Сьогодні у містечка Свіслач у скласці квітки до помніків Рамуальду Трагуту і Кастусю Каліновському, лідерам повстання, приїхали представники білоруської громадськості, а так само європейські дипломати. З місця події передає Михайло Корнєвич.
Не глядячи на студенное надворье, настрой присутних був доволі узнёслый. С кветками и венками до помнікові йшли представники трьох амбасадов – Польщі, Литви і Латвії. Амбасадор Польщі Лешек Шарепка потім з жалем зауважить, що запрошав до уделу імпрези і представників місцевих уладов, але ніхто з них так і не прийшов. Венки і кветки з біло-червоними-білими стужками ускладали Олександр Міленкевич, керівник руху за свободу, його найсябри, а так само місцеві свіслоцькі активісти. Я запитався польського амбасадора поруч з помніком Каліновського, що він тут відчуває у гэтай хвилины.
Мы сейчас стоим тут перед этим помником, докладнее в 150-ю годовщину выдажен. То человек мыслит, так чует, что есть замерзнуты, что есть снег, что они мусили стать перед очень трудным выбором в своем часе, так, мусили рисковать все. И мимо всего на то все зацеловали, а то, что вальчили о что-то очень важного для них.
Александр Миленкевич сегодня серьезный и задуменный. Видя, что в этом повстании брали удел его прадед и прапрадед. На вопрос скажу ему, вы, напевно, не могли не приехать сюда, аж с Минска.
Я сегодня тут, потому что для меня повстание Калиновского – это одна из наибольших выдатных подеев для истории Беларуси. Сегодня Беларусь имеет те же проблемы, что участие Калиновского, хотя час изменился и 150 годов прошло, але то же самое змагание за незалежность. И эта тема, она такая же важная для нас, потому что краина у небезпецы.
Приехавший в Свислость Заранёв, я решил наведать гимназию номер один, якая носит имя Кастуся Каліновського. На ганку гимназии встретил деток с четвертой класси, которые после занятков спешались домой. Запитался у них, чему их гимназия носит имя Каліновського и кем был этот человек.
Это тот, кто построил эту школу. Придумал. Сказочник.
Какие сказки он написал?
Он и там. Ну, там, книжки придумал.
Свислоцкий активист Виктор Десятик, почувши, что кажут дети, вельми засмутился и удивился, покольки сам народился у Свислочи, скончил тогда еще среднюю школу имя Кастуся Каліновського.
При тих самих большевиках Каліновський, як би там ні було, але у день Каліновського, у день повстання, некі складалися квітки. Гэта був день, доволі такий пам'ятний день, і їм займалися гэтим днем. На жаль, що сьогодні не робиться.
Побач з помніком Каліновського я спробував. Бував ще питати Мінаков. Питався, кому гетий помнік і чому стоїть тут. Ось що мені відказували.
Герой наш, революціонер.
Що революціонер, звісний, родився у нас тут в Якушовці на хуторі. Там остались, фундамент остався вдома, що-то вот таке, ну, не була, к сожалению, не знаю. І, наскільки я знаю, єдиний в Білорусі пам'ятник Каліновському.
Наш білоруський революціонер. 1861 року, да, повстання було. Вулиця названа в нашій Свіслочі Кастуся Каліновського. Була гімна, школа Кастуся Каліновська, потім вже стала гімназія.
Говорили земляки Кастуся Каліновського. Ставлення ідеологів теперішніх білоруських уладов до юбілею повстання Каліновського негативне. На науковій конференції з уделом наближених до уладов істориків під назвою «Польське шляхетське повстання 1863 году», яке пройшло днями у Мінську, Кастуся Каліновського і повстанців називали терористами і закликали поставити у Мінську помнік цару Олександру II, душителю повстання. А так само хвалили губернатора Муравьева. Один из удельников той конференции, редактор державного часопіса «Белорусская думка» Вадим Гігін, у приватности заявил «Свободе».
Был великий террор, про який мы не ведаем. Мы кажем про 128 повешенных Муравьевым повстанцев, а лишь мы не ведаем, что от их рук загинули сотни, или не тысячи ахвяр, которые часом были безвинные. Причем это были совсем дикие такие террористичные расправы.
Історик Ігор Кузняцов переконаний, що подобним чином улади Білорусі ставляться не тільки до постаті Кастуся Каліновського і повстання 1863 року, але і до історії Білоруської Народної Республіки, теми сталінських репресій.
Все, что связано с белорусской историей, вызывает определенную аллергию у власти сегодняшней. И поэтому сейчас избран способ так называемого умалчивания. То есть эта дата нигде не отмечается, это восстание нигде фактически не анализируется в источниках. И допустим, даже вот я все время читал курсом истории государства и права, и в официальных учебниках как бы это восстание представлено, но нигде не делается акцент о том, что... И в основном это все-таки подчеркивается, что это стихийное восстание, это так случайно и так далее.
Аргументы, что Каліновський – представник польской шляхты, что его чин мало связаны с историчными пошуками белорусской нации, не новые. Дать оценку заявам сегодняшних официальных идеологов мы попросили Олеся Смоленчука, доктора историчных наук.
Я уже давно оцениваю сучасную официальную историографию белорусскую, как спробу завести разом полные советские идеологемы и идеологемы заходнерусизма в некой другой половине 19-го стагодия и на Беларуси до этого часа еще живы. Вот выступы Гигина, Шимова и Бендина – это просто проява, черговая проява заходнерусизма белорусским громадским житием белорусской идеологии, спробу этой заходнерусизма вести еще нибыто в историческую науку, хоть науки там не шмат. То есть, коли оценивать повстание, как польское повстание, то есть, робится в России, оценивать Беларусь как заходний край России, то, конечно, тут вот Каліновський выступает к ворху всего этого. Это люди находятся просто не на белорусских позициях, а на позициях такой российской окраины Заходней Руси. И керуются не выниками неких уластных науковых доследований, а выключно идеологичными посылами заходней русизма.
Меркує історик Олесь Смолянчук. Питання, що ви ведаєте про Кастуся Каліновського, сьогодні ми задавали жыхарам Гомелю.
Пару историй проходили Каліновського. Ну, було царське время, да, ще коли царі у нас були, і от Каліновський, ну, не царем він був. Не вспомню так даже.
Связано з революційним движением, ще написав вроде стихи, розкази, білоруський какой-то. Писатель.
Ні, не писатель. Революціонер. Історичний деятель, предводитель революції, наскільки я помню.
Кастус Каліновський, наш опозиціонер. І до сих пор у нього є опозиція була і буде, поки є власть какая-то, буде опозиція.
Якщо чесно, я затрудняюсь ответить. Я вообще сейчас университет. У меня специальность не историк, я геолог. Я учил когда-то, но сейчас, честно, не помню.
Поэт, писатель. Я его не читал.
Писатель. Белорусский писатель. Ой, ну помню, что он был писателем, что он руководил каким-то, ой, повстанием.
Кастусь Каліновський, это народился на территории Белоруссии. Осветник, Кастусь, не? Повстание было, что Кастуся Каліновського. Мы не помним, если честно, кем он был.
Кастусь Каліновський, один из великих деятелей в истории Беларуси. Восстание было организовано Каліновським. Народное, год не помню.
Революционер белорусский. Против крепостного права республики. В 64-м году, в 864-м, профсоюзно.
Его казнили. Царская улада. В Вильне его повесили. Молодой еще был. До 30 ему было.
Ну, мы школу проходили, я же помню. Ну, Кастусь Каліновський я вспомнил. Это наш герой. Самодержавие российское не могло терпеть всего этого. Получилось, что его взяли. Конечно, у него столько войск не было. Власть не заинтересована, чтобы не знали наши дети. В Гомеле нет улицы. Кастуся Каліновського. У Минске есть, а вот в Гомеле нету ее.
Было восстание Кастуся Каліновського. Год не помню уже. По-моему, его казнили, повесили. Царская Россия, по-моему.
Революционер типа. Насколько я помню, издатель газеты «Мужицкая правда». А, и он за селян, короче, против панов и против поляков. Типа польская или российская.
Исторический персонаж наш, белорусский герой. Ну, боролся с русскими, значит. Не помню года конкретно. С Российской империей, за независимость Республики Беларусь.
Сегодня досвідченість у национальной истории показывали нам жыхары Гомеля. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Генеральний секретар Ради Європи Тубьор Ягланд, виступаючи у Страсбурі, закликав Білорусь визволити політв'язнів і скасувати смертне покарання. 150 років тому на території Білорусі, Литви і Польщі почалося повстання під керівництвом Кастуся Каліновського. Ушанування пам'яті повстанців відбулося у Свіслачі з уділом європейських дипломатів. Павел Северинец вернулся с трехдневного отпочинку у спецкомендатуру у вёсцы Куплин, а с Евгеном Васьковичем у Могилевской турме сустрелась ягоная мати. Громадскость развиталась с историком Михасем Чарняуским, как с героем Беларуси. Поховали адраджинца на его родиме у Мядельском районе. Наместник старшини правления Нацбанку Миколай Лузгин заявил, что не может спрогнозовать, який будет курс белорусского рубля у ближайшей перспективе. И до этой темы больше подробязно. Таким чином, Миколай Лузгин заявил, что Национальный банк не будет публиковать и обвещать официальные прогнозы курсу белорусского рубля. Чому представники Нацбанку отмовляются прогнозовать величину курсу национальной валюты? Як уплывает новое призначение Петра Прокоповича на чакані девальвации? На питанні Віталя Циганкова отказывая финансовый аналитик Сергей Чалы.
Калі не помиляюся, то, здається, упершиню представники Національного банку, на гэты раз перший намісник старшині правління Миколай Лузгін, заявив, що не буде прогнозувати, яким буде курс білоруського рубля у ближайшій перспективі. По-вашому, ці гэта просто незначная, скажем так, особливість, незначная фраза, ці гэта означає певну зміну у фінансовій валютній політиці?
Ні, на самом деле, в действительности, это не что иное, как повторение того, что раньше у нас банк говорил. Они лишний раз подтвердили, что нынешняя их политика это не таргетирование каких-то определенных цифр, а на самом деле курс будет определяться рынком, вот ровно так, как это было в прошлом году. И более того, в этом году даже они планируют уменьшить свое участие в формировании курса белорусского рубля. Так что здесь ничего нового нет, а вот что действительно есть нового, это, конечно же, контекст, в котором эта фраза прозвучала, потому что в прошлые разы они действительно позволяли себе некие прикидки делать. Сейчас они впервые сказали, что они способны даже на ближайшую перспективу этот курс предвидеть. И, конечно же, это некий такой кивок в сторону Совмина.
Певно, коли вы говорите про контекст, вы маете на вазе опошнее призначение Петра Прокоповича?
Несомненно. И, конечно же, речь идет о том, что у нас банка есть только определенный набор инструментов, которыми он может пользоваться. И только в этих пределах он может действовать. И понятно, что если изменится бюджетная политика, если изменится политика Совмина, то, разумеется, Нацбанку придется только констатировать, скажем, что будет происходить, и никак повлиять на эту ситуацию не сможет. Ну, я бы сказал так, что эта фраза примерно прозвучала как «мы политику не меняем», но примерно вот пилатовская, значит, «я умываю руки».
Еще один аспект цікавий, что Нацбанк сходит с того, что инфляция в наступном годе складе 10-12%. Ці не здається вам гэты прогноз занадто оптимістичним, з уліком, що ось за снежень, коли не помиляюся, каля 2% була за місяць інфляція, ну це, сходячи за год, це виходить 30%.
Діло в тому, що якраз таки інфляція – це тот самий показатель, з яким Нацбанк, в принципі, при желанні, якщо ставить тільки цю задачу, може легко справитися. У нього для цього є всі совершенно інструменти. Другое діло, що це може бути достигнуто ціною ослабления экономического роста и вообще угнетением экономической активности, что в нынешних условиях, опять же, как мы понимаем из контекста, скорее всего, будет неверным. И вот тут как раз вот задача такая очень интересная, как это все сбалансировать. Тут двойной такой месседж. С одной стороны, он предупредил Совмин от каких-то, скажем, опрометчивых вещей в том плане, что вмешиваться в курс они не будут, и этот курс может оказаться далеко не тем, который тот же самый Совмин хотел видеть. А с другой стороны, они предупредили, что в результате, если в результате этой политики будет развиваться инфляционное ожидание, раскручиваться инфляционная спираль, то у Нацбанка есть все инструменты для того, чтобы с ней справиться. И эти инструменты в действительности будут не очень хороши для того же Совмина.
Аналитик Сергей Чалы о блиц-анализе свободы.
У часе першай сёлета прэсавай канферэнцыі Лукашэнка ізноў вярнуўся да так званага кітайскага пытання. Будаўніцтва індустрыяльнага парку на Смалявічыні агульнай плошчай 80 квадратных кіламетраў. Праект ён назваў выгодным ды абавязковым да рэалізацыі. Год таму гэта выклікала масавыя пратэсты тысячаў дачнікаў, у якіх маглі быць адабраныя лецішчы соткамі побач з месцамі будаўніцтва. И снова про Китай-город на месте нашей Берёзовой горы. Мое подорожье на Смолявичину.
Подорожные нататки Виталя Сямашки позднее о эфире «Свободы». Звальнення судді Фрунзенського суду Мінську Вольги Комар викликало великий розголос у громадстві. Згодно з указом Олександра Лукашенка, 14 студзеня з ёй быццамбы не працягнулі контракт. Паводле калегаў і сяброў спадарыні Комар, яна сама не пажадала далей працаваць суддзёй і сышла па ўласным жаданні. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вольга Комар была адной з першых суддзяў, якія разглядалі справы ўдзельнікаў плошчы. Яна судзіла Васіля Парфянкова на 4 гады. Пасля гэтага пайшлі іншыя гучныя працэсы. Адной з першых яна трапіла і ў спісы неўязных Украіны Еўразвязу. Адной з першых і звольнілася. Праваабаронца Павел Левінаў, якога Вольга Комара судзіла на 10 сутак, заўважыў, што добра разумее, усе суддзі ў Беларусі людзі не незалежныя, а цалкам паднявольныя. Спадар Левінаў таким чином прокомментовал звольнение Вольги Комар.
Я обид, зла не держу. Судья Ольга Комар, по моему впечатлению, она профессионал своего дела. Я после того, как освободился и навестил судью, у нас состоялся с ней тогда разговор, и она сказала, что по окончании контракта она будет уходить, а судьей оставаться не будет. Я просто сейчас в интернете комментарии вот эти читать, что там ее изгнали, выбросили. Это ее решение, которое она принимала самостоятельно.
Пасля судоў над грамадскімі актывістамі былую ліцэістку Вольгу Комар пачалі пляжыць у сацыяльных сетках. Ёй адкрыта пагражалі. Сведчыць яе калега і сяброўка, якая прасіла не называць яе імя.
Канешне, ёй прыйшлося вельмі цяжка. Ёй паступалі пагрозы фізічнай расправы. Ёй і ёйнай дачцы увесь час, калі ўсё гэта адбывалася. Насамрэч, гэта было вельмі страшна. Ёй прыходзілі і смс-кі, і званкі, што ты захлынешся крывёю свайго дзіцяці. Чалавек не заслужыў таго, каб з ім паступалі на гэта так.
Выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа 1995 году Вольга Комар у дзявоцтве Канойка вучылася ў адной групе разам з літаратарам Міхасём Баярыным.
На конт ліцэю ўсё было вода. Все девчата вельми дружные были. Остается неплохая девка была. Ничего кепского сказать не могу. Вельми добро училась. Вот есть лица, я потом сдыну, где мы живем. На одним сцене. Для меня было абсолютно нечеканность. Я когда ведусь на судья, и в таких справах фигурую, я почему не сидился.
До речи, еще до того, как стать судьей, Вольга Комар працавала адвокатом. Коллеги отзначают.
Все их характеризуют, навык и адвокаты, которые працуют, что она никогда не будет ставить все это сотрудники, стосунки с ней. Она должна как бы то, как повинна быть по кодексе, по всех правилах, законах, и она принимает решение не только сходящих из этого пункта влечения. И она на высоком улику сирот адвоката, сирот своих коллегов, и она продымает авторитет, потому что с ее райлись на вот по самых таких складанных справах. Ну, я думаю, что она забила такие выборы, які будет лепшим для ее, что у каждого человека одно житье, и он сам робит выбор, як ему его прожить.
Коллеги кажут, что Вольга Комар сошла с суду, але не с профессии. Будет надалей працаваць юрыстам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску сёння прайшло развітанне з вядомым гісторыкам, археолагам і грамадскім дзеячам Міхасём Чарняўскім, які памёр у нядзелю 20 студзеня. Пра тое, як яго праводзілі ў апошні шлях, рэпартаж Галіны Абакунчык.
Труна Міхася Чарняўскага патанала ў жывых кветках. Жалобная заля была перапоўнена людзьмі. Развідацца з настаўнікам, паплечнікам і сябрам прыйшлі дзясяткі людзей, хто падзяляў ягоныя ідэі і жыццёвую пазіцыю. Змаганне за нацыянальныя каштоўнасці, вольную і незалежную Беларусь. Міхась Чарняўскі сваім жыццём і дзейнасцю распачаў гэтае змаганне яшчэ ў савецкія часы, падкрэсліў у сваёй прамове навуковец і палітык Валянцін Голубеў.
Сёння мы развітваемся з героем Беларусі. Я не ведаю іншага чалавека на сённяшні дзень, які б сапраўды столькі змагаўся з самага пачатку, які б змагаўся так смела, які сапраўды пацярпеў. Міхась сапраўды герой, добры, разумны, душа баліць, мы плачам, але мы павінны ганарыцца, што мы беларусы і што сярод нас ёсць такія беларусы.
Міхась Чарняўскі стаяў і ля вытокаў новага адраджэння Беларусі канца 80-х гадоў. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, таварыства беларускай мовы, сацыял-дэмакратычнай грамады. Праводзіў не толькі археалагічныя раскопкі і навуковыя даследаванні, але і ўдзельнічаў у першых масавых мітынгах і выступленнях, і пад падтрымліваў іх, сказаў у сваёй прамове палітык і паэт Уладзімір Некляеў.
Пасля першага мітынгу шляхта на Курапат, калі напісаў верш пра які канчаўся упершыню, маўкліва сцяўшы рот з натоўпу, глянуў люд, амаль народ. Ён мне патэлефанаваў і сказаў, што гэтага будзе ў нас усё болей і болей. Ён у гэта верыў, і гэтай верай ён запальваў астатнія. Дык вось, што народу, люду ў натоўпе ўсё болей, несумненная заслуга гэтага чалавека, паклон зямлі.
Каб скласці кветкі да труны Міхася Чарняўскага, людзі стаялі ў чарзе. Некаторыя трымалі ў руках нацыянальныя сцягі. Бел-чырвона-белы сцяг быў прымацаваны і да вечка труны. Словы развітання з Міхасём Чарняўскім прамовілі таксама Уладзімір Арлоў, Алег Трусаў, Сергей Папкоў. Зачытаў развітальнае слова Зянона Пазняка, паэт Алесь Разанаў назваў Міхася Чарняўскага вечным вандроўнікам, які наноў адкрываў і здабываў для беларусаў сапраўдную Беларусь.
У гэтай зале, у гэтай прасторы гаворыць велічыня, якая большая за ўсе словы гаворыць маўчанне. Але яно не нямое. Яно поўнае галасамі, яно поўнае постацямі, яно поўнае светам, яно поўнае з'ява, якая называецца Міхась Чарняўскі.
Міхась Чарняўскі шмат працаваў з моладзю і для моладзі, і адметна, што сярод людзей, якія прыйшлі з ім развітацца, было шмат маладых людзей, былых студэнтаў і грамадскія актывісты, гаворыць Зміцер Федарук і Алесь Мазанік.
Я сустракаўся з Міхасём Чарняўскім толькі аднойчы, ён завітаў на Лісвінскі клуб і распавядаў пра сваё цікавае і нелёгкае жыццё, і быў рады бачыць напэўна аўдыторыю маладзёнаў, которые захапленнем слухалі аб тым, як чалавек застаецца чалавекам, застаецца шчырым патрыётам, які верыць у лепшую будучыню сабе і іншых людзей.
Дзякуючы яму, асабіста я і яшчэ дзясяткі сотні беларусаў моладзі сталі свядомымі, сапраўднымі. І ён заўсёды казаў, што мае кнігі гэтыя кулі, і кулі не павінны ляжаць дзесьці ў шафе, яны павінны страляць. Ён сапраўды гэта робіць, ягоныя кнігі, ягоны дзень, археалагічныя раскопкі яшчэ доўга будуць страляць, і калісьці імя Міхася Чарняўскага будуць названы вуліцы, будуць стаяць помнікі.
На развітанні прысутныя праспявалі малітоўны гімн «Магутны Божа». Пахавалі Міхася Чарняўскага на радзіме ў вёсцы Круці Мяцельскага району, што на Меншчыне.
З вами Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Генеральны сакратар Радыё Еўропы Тубьёр Ягланд, выступаючы ў Страсбуры, заклікаў Беларусь вызваліць палітвязняў і скасаваць смяротнае пакаранне. 150 гадоў таму на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Польшчы пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Ушанаванне памяці паўстанцаў адбылося ў Свіслачы з удзелам еўрапейскіх дыпламатаў. Павел Севярынец вярнуўся з трохдзённага адпачынку ў спецкамендатуру ў вёсцы Куплін, а з Яўгенам Васьковічам у магілёўскай турме сустрэлася ягоная маці. Грамадскасць развіталася з гісторыкам Міхасём Чарняўскім як з героем Беларусі. Пахавалі адраджэнца на яго радзіме ў Мядзельскім раёне.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, чаму Александр Лукашэнка робіць стаўку на старыя кадры. Прызначэнне на высокія пасады Петра Пракаповіча і Віктара Шэймана выклікала негатыўны рэзананс сярод грамадскасці. Чаму ў атачэнні Александра Лукашэнкі даўно не з'яўляюцца